книга начинается со стиха Бертольда Брахта. И там говорится, что «А в темные времена будут песни?» Да, будут песни о темных временах. И этот стих, наверное, открывает эту книгу очень хорошо.
Настолько умный человек, настолько образованный, настолько вот свободный и вот несет эту свободу в мир и говорит о ней, что, ну, конечно, это многим не нравится.
Все-таки все книги, они всегда заканчиваются, мне кажется, хорошо. Даже когда они заканчиваются плохо, ты все равно можешь вынести что-то хорошее. Ну и для этого мы и читаем, да? Всем привет! Это подкаст «Книгометр», и мы его ведущие. Меня зовут Марина.
Меня зовут Жанна Арголь, это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Всем привет!
Вы можете слушать наш подкаст в аудио на всех платформах, где вам удобно. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка. Обязательно подписывайтесь там для того, чтобы получать новые выпуски. А также смотрите нас на YouTube, на нашем канале «Книгометр». Подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик. У нас есть Patreon, мы обязательно оставим ссылку в описании к этому эпизоду, и мы хотим поблагодарить наших патронов. Это Айзат, Анна и Алия. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете. И, кстати, мне кажется, нужно объяснить, зачем нам Patreon, да?
И что это вообще такое?
Да, это сайт, где вы можете поддерживать нас финансово, потому что аренда студии, монтаж и даже покупка книг — это все стоит денег, ну и, соответственно, мы все ваши донаты будем использовать на то, чтобы делать наш подкаст еще лучше.
И у нас сегодня гость. Мы очень хотели с нашей коллегой, буктюбером и большим книголюбом записать эпизод. И вот свершилось. У нас сегодня с нами Алуа.
Всем привет, меня зовут Алуа. Я веду канал на Ютубе о книгах уже продолжительное время, больше 5 лет. И вот как-то никак не получалось. В общем, сегодня классный повод встретиться, поговорить о книгах и продвигать хорошие произведения в массы.
Супер! Мы так рады, Алуа, что ты пришла, потому что мы следим за твоим каналом. Нашли в прошлом году, мы только в прошлом году зашли вообще в YouTube, у нас аудиоподкаст 2020 года, и мы спокойно записывали у себя дома эпизоды, и тут вот в прошлом году мы решили выйти на YouTube, начали смотреть, какие есть книжные блогеры, нашли твой канал, и мы очень удивились, что ты тоже живешь в Алматы.
Да, да.
Да, это очень круто.
Да, у нас была недавно встреча с нашими слушателями, и вот уже первый вопрос, Алуа, почему у вас не бывает встречи со слушателями?
Изначально, когда я выбирала для себя формат, чем хочу заниматься, вот я выбрала съемку видео на Ютубе, и это идеально для интроверта. Вот ты сидишь перед камерой, снимаешь, и вообще тебе все равно. И ты не переживаешь о том, наверное, как взаимодействовать с аудиторией. Mm-hmm. Как-то получается это более натурально. А вот когда с людьми встречи организовывать, не знаю, у меня это такой большой страх перед этим, поэтому вот как-то до сих пор я до этого не дошла.
В следующий раз мы пригласим вас на нашу встречу, и вы увидите, как это бывает. Очень тепло, очень классно, да. И это, знаете, дает такой новый заряд, чтобы делать больше, лучше, и прямо мы с Мариной вдохновились на нашей последней встрече.
Наша подкастерская боль тоже, подкастинг — это такое одинокое занятие, хорошо, что у нас двое, то есть у нас вообще, иногда у нас впечатление, что мы читаем книжки просто, чтобы друг другу рассказать, и это еще записать, и может быть кто-то послушает, может быть нет, и мы всегда говорим, если кто-то дослушал там до конца, да, и когда мы провели встречу, кстати, спасибо всем, кто пришел на нашу встречу, мы увидели эти глаза этих людей, и мы такие, о, это реальные люди, они нас смотрят, они слушают, и особенно, когда они говорили об эпизодах, которые им понравились, то это прям очень-очень тепло. Поэтому рекомендуем. Рекомендую. Но я хочу еще спросить про YouTube-канал. Как вот сейчас это что? Это хобби, это основное дело для тебя? И как ты, сколько времени ты уделяешь именно своему YouTube-каналу?
YouTube начинался для меня скорее как хобби. Просто было желание с кем-то говорить о книгах и обсуждать. А как часто бывает, среди друзей, знакомых, ну, вот редко встретятся вот два безумных человека, чтобы они могли обсуждать еще и одинаковый набор книг. У всех-то еще разные вкусы. И поэтому я смотрела сама YouTube, смотрела, как там ребята рассказывают о книгах, и мне захотелось делать то же самое. начиналось это все на таком энтузиазме, но постепенно хотелось улучшать качество, звук, монтаж, обложки, и мне стало интересно этим заниматься. Я ушла с работы, и как-то так одновременно получилось, что и канал начал развиваться, соответственно, мне это позволило еще и зарабатывать на том, что я рассказываю о книгах людям и делюсь вот какими-то положительными, стараюсь, эмоциями. Вот, поэтому сегодня YouTube для меня — это заработок, но это и все-таки и остается и моим хобби, потому что о книгах я рассказывала, книги я читала и до канала. Просто вот эти две стези — работа и хобби — совместились.
Супер.
Идеальная работа, по-моему.
Да, нам тоже некоторые говорят, у вас такая классная работа, это разве работа? Но у меня, например, тоже у нас подкаст начинался как хобби, и мы читали то, что мы хотели, но сейчас такое ощущение, не знаю, у тебя оно есть или нет, приходится читать что-то, что надо, да?
Да,
новинки, допустим, какие-то жанровые книги. И уже вот у меня как домашнее задание, я вот эти три книги принесла, о которых я буду рассказывать. Мы вообще эту дату записи подгадали, чтобы мне успела прийти доставка.
Это самое важное.
Вот-вот, и я успела прочитать. Одна книга пришла раньше, я успела прочитать. Вторая пришла позавчера. У меня было только два вечера, и я не успела. Но я думаю, я успею. Да. Супер. Давайте тогда перейдем к нашей теме. У нас сегодня обсуждение новинок. Я не знаю, новинки весны, новинки лета, да, смотря...
Новинки этого года.
Да,
давайте зависит от того, обширно,
когда которые наши... успели к нам прийти.
Да, зрители прийти. И слушатели, зависит от этого, когда вы будете нас смотреть или слушать. И я хочу начать, если позволите, хорошо, потому что мне не терпится рассказать про эту книгу. Кстати, кто смотрит нас в видеоверсии, вы увидите, что мы отвернули все обложки, то есть вы не узнаете, пока
Да-да-да.
Мы по одной вот эти карты... не откроем.
Интрига.
Итак, знаете эту книгу?
Наслышана.
Да, это «Лес» Светланы Тюльбашевой. Как справедливо они уже сказали, это книга, которая навела шума и фурора еще задолго до своего выхода. Я узнала об этой книге на лекции Галины Юзефович, когда она была в Алматы, и как раз Галина рассказывала о том, о женской литературе, о том, о чем пишут сейчас женщины. У нас, кстати, есть эпизод об этом, мы посвятили его к Международному женскому дню, поэтому если вы не смотрели или не слушали, обязательно перейдите, мы ссылку оставим. То есть женщины пишут сейчас о себе, о своих сверстниках, ну и также хоррор и ужасы. И здесь еще есть рецензия Шамиля Идиатуллина.
Да, это буквально я с Мариной делилась, что это вся отец русского хоррора, если он оставил.
Да, он, кстати, тоже у нас был в подкасте, мы его звали в аудиоверсии, как раз эпизод про хоррор, почему мы хотим быть напуганными. Я не любительница хоррора, не сказать, что прям люблю пощекотать нервы себе, да, но эта книга, она меня так захватила, и, если не ошибаюсь, это дебют. Это
да,
дебютный
это
роман Светланы Тюльбашевой, вышла в издательстве Анастасии Завозовой, который мы очень любим, да, мы
уже... Дом историй.
Да, Дом историй. И эта книга о том, как две девушки, москвички, подруги, отправляются в путешествие на машине одной из них и заблудятся в Карельском лесу. Почему я еще хотела эту книгу почитать, потому что я родилась в Карелии. Да, очень далеко от Алматы, и когда здесь описывали леса, болота, топи, я прям вспоминала, у меня детские воспоминания были, и на самом деле лес — это стихия, это природная стихия, она такая же может быть страшная, как и горы, как и открытое море, и поэтому очень классно, что автор поместила именно вот действие своего этого ужастика в лес, да, потому что представьте, мы бродим по лесу днем, когда там светло, там какие-то птички поют, да, насекомые летают, и представьте, когда садится солнце, как это страшно, да, и мне кажется, вот для меня это вообще один из самых больших моих страхов в жизни, это вот оказаться там в горах ночью или
в лесу
ночью, да. Вот, параллельно развивается история об одной очень непонятной, странной семье, которая тоже живет в карельской деревне, то есть такой резкий переход. Первая часть про этих двух девушек, они как будто остаются одни во всем мире, им нужно выбраться. И вначале у меня были такие сомнения, то есть я всегда к дебютным романам отношусь, ну, таким небольшим
скепсисом.
Да, скепсисом. Я такая искала, такая, ну, здесь
чтобы
вот
где неправдоподобно, да?
Да, ой, не так. Ну, потому что, представьте, девушки заблудились, а у них абсолютно нет паники, страха, они такие нормально бродят там две недели. Я такая, ну это нереально, ну как? А как же паниковать, обвинять друг друга, поссориться? Но потом я уже поняла. Ну, то есть к концу ты понимаешь, почему именно такие персонажи. И персонажи вырисованы очень классно. Прям вот я говорю, вначале, ну, так придиралась, а потом я поняла, и автор не отходит вот от линии. То есть вот как она, ну, описала там держит, героиню, да? Да, двух героинь, Вика и Лика их зовут. А, так она дальше идет. Параллельная история — это вот эта семья, и тут глазами мальчика. То есть мальчик маленький и тоже так классно описано. То есть дети же по-другому воспринимают мир. И вот ты понимаешь, что взрослые что-то там мутят, но детским взглядом оно настолько невинно, настолько чисто. И, в общем, идут две истории, и ты вначале не можешь понять, а при чем тут это, и в каком времени, в каком временном пространстве, но, как тут написал Шамиль Диатулин, нет, это читать надо, читайте, я с ним согласна, это нужно дочитать до конца. И у меня весь пазл сошелся, и мне понравилось, что автор с большим уважением относится к читателю, она не объясняет нам, она не дает нам, ну вот не говорит, вот, вот это было так и так. То есть ты сам в итоге приходишь к выводу, и эта книга, она просто меня захватила. Я ее вам очень рекомендую. Я думаю, вам понравится. Я заказала ее онлайн.
А не слишком ли страшная она?
Нет, там нет. Там есть мистика. Немножко есть такой уклон в, вот, в какой-то даже магический реализм, но здесь нет каких-то кровавых сцен. Это не «Люди зимы» Дженнифер МакМахан, где прям был хоррор-хоррор. Тут все довольно буднично, как будто вот ты прям, ты живешь там, ты здесь, вот обычные вещи делаешь, но при этом что-то страшное.
Реализм происходит, получается.
Да, реализм.
Я прочитала где-то, что Светлана рассказывала, что она была... То ли это была поездка, то ли экскурсия именно в карельские леса, и после этого у нее осталось очень большое впечатление, и она хотела написать прямо рассказ, которое действие будет происходить в этих лесах.
Вау, но здесь есть немножко как будто и true crime, ну, в смысле, это же не true crime, но я очень люблю жанр true crime. Я помню, слушала подкаст «Холод», «Холод Медиа», и там был сезон о двух мальчиках, которые уехали также на машине и заблудились в тайге в Якутии. И я сразу вспомнила этот эпизод, но там прям, ну там все реально было, там все довольно трагично закончилось.
Пока ты говорила, я вспомнила роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона». Вот ты говорила, что тут девушки, получается, не... как будто бы не испугались, да, находиться в лесу. А вот я помню, что вот в романе Стивена Кинга как раз-таки там девочка теряется из-за того, что родители на нее не обращают внимания. И вот она сначала идет куда-то вглубь, а потом выбирается. И там вот как раз-таки все вот эти страхи человеческие поднимаются от того, что ты один. Она еще маленькая, там 11 лет. Я помню, да, Стивен Кинг такое пишет. Как 11-летняя девочка лучше любого скаута или взрослого человека выбирается через эти все чащобы. Поэтому интересно. Я, вот, кажется, эту книгу недооценила, потому что, ну, вот, лес, лес. У меня нету какой-то такой сцепки личной. Поэтому, наверное, она меня не заинтересовала. Ну, плюс вот мистику я, например, тоже не сильно люблю. Но ты так рассказала, что на самом деле вот заинтересовала. Как будто бы книга очень быстро читается.
Она очень быстро читается. Я ее за выходные буквально прочитала, потому что от нее невозможно оторваться. Вот реально, мне понравилось. То есть дебютный роман прям очень крутой. Светлана Тюльбашева «Лес».
Поэтому за нее дрались там несколько издательств и отдали за Возовой.
Да, да, да. Но меня больше всего, конечно, моя личная история, то, что Карелия, я такая, о, надо почитать. То есть поэтому меня зацепило.
Ты прям начала со страха. Я, наверное, тогда продолжу с этим страхом.
Ну, давай.
Книга, которая тоже меня испугала, но совсем по-другому.
Весенние новинки.
Да, встречайте, весна, тепло, птички, и мы тут со страхом, да? Пол Линч, это букеровский наш победитель 23-го года, и я была удивлена, что его так быстро перевели, издали, буквально как будто бы ждали там всех букеровских лауреатов перевели и ждали так, на кого поставить ставку. И вот буквально вышло, я, недолго думая, сразу же заказала «Песнь пророка». Пол Линч — это ирландский писатель. Мое знакомство с ирландскими писателями, наверное, было так, что все были какие-то страшные книги. Это «Анна Бёрнс Молочник», тоже одна из таких нагнетающих страх книг, да. И вот Пол Линч, он уже, наверное, закрепил за Ирландией какой-то вот такой неясный страх, когда ты боишься, но не знаешь, чего боишься. «Песнь пророка», книга, кстати, я хочу отметить, она очень красивая, ее очень приятно держать в руках. Она такая обложка, потому что для меня очень важно, если я покупаю книги, она должна быть достойна своих денег. Я буду придираться и к страницам, и к обложке.
Ну, вот есть... это самое главное.
Да,
вот
и там нашлёпка есть. Booker Prize. И что интересно, что книга начинается со стиха Бертольда Брахта. И там говорится, что «А в темные времена будут песни?» Да, будут песни о темных временах. И этот стих, наверное, открывает эту книгу очень хорошо. В книге... Книгу вообще причисляют к антиутопиям, но я к этому отнесусь тоже со скепсисом, потому что такое чувство, как будто книга описывает наши дни. Это Ирландия, альтернативная Ирландия, где установился какой-то режим, где тайная полиция охраняет граждан от какой-то внешней угрозы, но непонятно, что угрожает людям, почему люди должны придерживаться комендантского часа, но весь карт-бланш в руках этой тайной полиции, они могут кого угодно задержать, допросить, просто делают, что хотят. И наша главная героиня Айлиш — это мама четырех детей, у нее муж, учитель Ларри. Однажды Ларри уходит в участок на допрос, и он не возвращается. Она не знает, что с ним случилось, почему все молчат, как будто бы ничего не произошло. И тут режим становится все строже. Уже нельзя не работать, она теряет работу, буквально отключается электричество, службы не работают, магазины пустеют, комендантский час уже не вечером, а почти весь день. И никто ничего не объясняет. То есть правительство говорит, что так надо. Нам угрожает вот какая-то внешняя угроза, кто-то есть. И тут у нее сын уходит, вроде бы как сопротивление, но тоже исчезает. Все, кто могут, уезжают. Но Айлиш не может, потому что она все ждет и сына, и мужа. У нее еще на руках есть престарелый отец. И, знаете, это вот такой нагнетающий страх, когда она утром просыпается и не знает, что сегодня случится. Сможет ли она купить продукты? Сможет ли она позаботиться о своих детях? И тут у меня такой флешбэк был с январскими событиями, и это было так страшно, когда ты чувствуешь ответственность за всю семью, но ты, с другой стороны, не знаешь, как их защитить и от чего защищать, когда ты не знаешь, кому довериться, ты не знаешь, кто твой друг, кто враг, когда ты не можешь довериться правительству, тайной полиции. Потому что они вроде бы говорят: Айлиш, все нормально, все хорошо, мы тебя защитим, но на деле никто ее не защищает. И у него такой поэтический слог, и мне очень напомнил Кормака Маккарти «Кровавый меридиан», потому что и Кормак, и Пол очень красивым поэтическим языком рассказывают о страшных, порой вообще жутких вещах. То есть вроде бы ты читаешь, и там и воздух, и деревья, и красивый закат, и вечер описывается, но тут бац, и все страшно. И красивая, хорошая написанная книга, но о страшных вещах. Поэтому я даже не знаю, советовать или нет, но...
Людям с тревожностью, наверное, добавит еще больше тревожки.
Да, это тревожная книга. И здесь написано, что пугающе правдоподобно. Это действительно так. Это очень такое...
Еще написано «радикальная антиутопия».
Да, потому что здесь все-таки тайная полиция. Здесь еще есть иммиграция, как люди пытаются выбраться из страны.
О боже, мне сейчас ставят уже. Нехорошо.
В общем, здесь все, что сейчас происходит в нашем мире, как будто бы Пол Линч собрал вот эти все страхи со всех стран и как концентрация поместил в одну книгу.
Что интересно, главная героиня — девушка. Потому что если взять любую антиутопию, ну, такую классическую, да, Оруэлл или там Хаксли, всегда у нас в основном там мужчины, а тут, мне кажется, это такой ответ, ну, современности, что сейчас именно женские голоса, даже если писатель мужчина, вот очень важны в литературе, и как-то, мне кажется, вот как раз вот это ощущение, да, тревожности через женского персонажа как-то можно глубже показать,
да.
Как раз ярче, беспомощность.
Наверное. Потому что все равно я считаю, что когда мать ощущает тревожность, она в любом случае ощущает за всю семью. Она понимает свою ответственность, тем более у нее мужа нету. И здесь есть такая сцена, когда она решается на то, чтобы уехать из страны. И вот это вот внутри нее такая борьба. И у нее страх за ушедших, страх за тех, кто остался, и вот нужно принять решение. И я ее очень четко понимаю, почему она не может принять это решение. И действительно очень правдоподобная книга, поэтому, наверное, мне понравилось. Но я очень много читала отзывов, где написано было: ну что, ну женщина не может выбраться из страны, и что? Что в этом есть страшного? Я думаю, меня зацепило, наверное, больше то, что я ощутила это на себе, когда были вот наши январские события, и мы сидели буквально дома, и когда полки магазинов пустели на глазах, и мы не знали, что будет завтра, может быть, эта зацепка, вот как у Марины с «Карельскими лесами», меня вот триггернула. Может быть, из-за этого мне книга показалась правдоподобной.
В общем, букер заслуженный.
Букер заслуженно, по моему скромному мнению.
Алуа, что ты нам принесла, что ты приготовила?
Я сегодня не так хорошо подготовилась, как и Марина, к видеоролику, потому что мы говорим о новинках, а я немножко читаю их с опозданием. Поэтому книга, которую я вам перенесла, которую мне хочется рассказать, вот я каждый раз в видео упоминаю и буду, наверное. Это Салман Ружди и его новинка «Город Победы». Вообще роман должен был перевестись еще в прошлом году, и я вот сидела каждый раз, думаю, господи, когда-то там ее переведут, потому что с Салманом Ружди я познакомилась где-то года 2-3 назад. Что это было за роман? «Золотой дом». И я влюбилась так в автора, что за 2,5 года я прочитала почти все, что у него переведено, что я нашла, что я купила. И поэтому новинка — это всегда такое что-то очень трепетное, да, очень долгожданное у автора. И я как раз начала уже читать эту книгу. Вот уже у меня в самом начале, на самом деле, закладка. И эта книга рассказывает нам Салман Ружди историю, по сути, он соединяет историю Индии, но при этом добавляет магический реализм, такой фэнтези, как он любит, и получается вот что-то такое вымышленное, сказочное. По сути, Салман Ружди тут — это такая Шахерезада из «Тысячи и одной ночи», который вот повествует нам о мире, о государстве, которое возникло вот за один день. В общем, у нас такая вымышленная история. Сирота, ее мать вступает в огонь в начале романа, потому что многие умерли, а вот в Индии же есть такая традиция, да, сати, по-моему, называется, когда вдовы должны как бы уйти вслед за своими мужьями. И вот мать ее оставляет, и девочка скитается, находит себе пристанище, и какая-то богиня в нее якобы вселяется, и девушка слышит голос этой богини.
К ней... в стиле Салмана.
Да, 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 вот такие сказочные какие-то элементы. И получается, к ней однажды приходят два брата-скитальца. Она им говорит, что вот возьмите семена, пойдете вон там за угол, построите, короче, город. А я скажу, как меня зовут, когда вот вы построите город, я посмотрю, нормально там или нет. Вот звучит как-то абсурдно и непонятно, думаешь, зачем мне вообще это читать, кому это вообще нужно, но на самом деле написано очень легким языком, вот в сравнении с другими книгами Салмана Ружди, поэтому у меня есть такое предчувствие, что с этого романа можно, в принципе, начать с ним знакомство, настолько вот он, мне кажется, подстраивается все-таки под рынок современных, современную молодежь, по сути, и вот пишет более легко. Может быть, кстати, и перевод тут играет роль. И получается, вот этот город воздвигается, она им вселяет какие-то желания, то есть вот начинают люди там жить, что-то делать, хотеть.
Почему город Победы? Меня вот это интересует.
Почему город Победы? Получается, придумывают название городу, какие-то имена перебирают, и вот выбирает это. Но какой смысл? На самом деле, вот вымышленный город в этом романе, он на самом деле имел место, вот эта страна, в истории Индии. XIV век берется. И если в одном из романов флорентийская чародейка Салман Ружди рассказывает про историю Севера, это у нас империя моголов, то здесь он решает рассказать историю Юга, которой он вдохновился, когда перед написанием романа «Дети полуночи» он совершает путешествие по стране, вот вдохновляется, напитывается там индийскими соками, и вот через столько лет, получается, там это 80-е, он это все выливает в новую книгу. И, получается, тут главная героиня — это вот эта девушка, то есть все равно Салман Ружди вот один из самых феминистских авторов, как мне кажется, согласна. Потому что вот как-то он чувствует, что испытывает женщина, тяготы, боли, желания, страдания, и вот как-то он так хорошо это передает всегда в своих романах. И при этом это город, который будет управлять эта главная героиня, и в этом городе у нас и равноправие, и, в общем, все хорошие вещи, которые должны быть в любом государстве, но мы понимаем, что этот город когда-то исчезнет. И вот что там случится, почему, какой урок может сегодня, да, человек взять из истории, и в том числе и вымышленной истории Салмана Ружди, такой постмодернизм как будто. Вот об этом роман. И я в самом начале остановилась, но вот настолько автора люблю, настолько автопокупаемый, что я, конечно, вот сразу на себе кредит доверия, все будет супер, поэтому могу точно советовать эту книгу.
Что интересно, с Салманом Ружди я тоже познакомилась после того, ну вот, «Золотого дома», и тоже книга меня настолько впечатлила. Когда-то очень давно я начала читать «Дети полуночи», но буквально 10 страниц я подумала, что это, зачем это, почему мне 10 страниц описывают, как старик ударился носом, зачем это, и отложила. И вот недавно я прочитала «Дети полуночи», я была в таком восторге, я думала, это тот писатель, до которого надо дорасти, это действительно так, просто так, и вот. Не знаю, в 20 лет, если бы мне дали, я бы сказала, я не буду это читать, я не буду даже начинать. А сейчас это те книги, до которых, наверное, нужно смаковать, да, действительно прям погружаться. И Салман очень-очень вот так вот двусмысленно, но рассказывает, что хочет, доносит. Я теперь понимаю, почему за ним охотятся вот люди, почему его хотят убить. И когда вот он получил, вот глаз потерял, вот на него напали, я думала, только не умри, пожалуйста, только не умри.
Настолько умный человек, настолько образованный, настолько вот свободный, и вот несет эту свободу в мир и говорит о ней, что, ну, конечно, это многим не нравится, тем более, мне кажется, его бэкграунд нам близок, потому что он сам из мусульманской семьи, да. И, соответственно, вот как раз в «Дети полуночи» вот этот старик, он там, он же намаз совершает, да. Получается, у него там, я помню, как будто алмазы красные сыпятся у него из носа, вот сразу такой магический реализм с самого начала, и поэтому, конечно, его хотят заглушить, а вот 16 апреля в мире выходит его книга как раз про вот это событие, которое с ним произошло. Это нападение ужасное просто. Сердце, мне кажется, у тебя там заливается кровью, когда ты смотришь, как он постарел, как,
да.
Ну, на здоровье это влияет. Конечно, 80 лет уже дядьке. Поэтому хочется пожелать ему здоровья, вот чтобы он писал, творил, нес правду и свободу в массы.
Отлично, да. Я согласна.
Кстати, я видела, что, Алуа, у тебя на канале есть видео и рубрика «Читаю 100 страниц и бросаю», да? И ты как раз в одном из видео говорила, что не получается бросить, все равно дочитываешь. То есть, мне кажется, это классный показатель, вот 100 страниц прочитать, и там уже, если книга не зашла, ну тогда уже не стоит ее читать.
Но интересно, с опытом все равно ты знаешь свой вкус, вот какая-то интуиция там читательская просыпается, и ты знаешь, что тебе понравится, и поэтому... Поэтому вот совсем какие-то вот эти левые книги, они отсеиваются, мне кажется, на этапе покупки. Потому согласна. Что книги столько стоят, что ты такой подумаешь сто раз.
О, да, это мы проводим, мы, книголюбы, такой этот анализ, да, проводим, когда берем эту обложку.
Это точно.
Да, хорошо, если она есть, да, ну ты можешь ее пощупать. А если онлайн, это же тоже нужно всесторонне подойти. Я читаю отзывы, но тоже я не верю всем отзывам. Иногда я чувствую, нет, чувак, мы с тобой не сойдем. Кати, то есть его отрицательный отзыв, он наоборот, будет мне может, наоборот, да, как положительный. Вот прикольно.
Согласна.
Да, да, и мы обязательно оставим ссылку на канал Алуа. Мы очень хотим, да, познакомить нашу аудиторию с твоей аудиторией. Надеемся, твоя аудитория тоже познакомится с нами. Давайте дружить, да,
своими книгами,
подкастами, каналами и так далее. Ну что, моя очередь, да, наверное, давай, пришла.
Что-то у тебя все страшное сегодня, меня, конечно. Мы да, тебя будем разбавлять всё... сегодня.
Ух, у меня тоже новинка. Ожидаемая книга Яна Вагнер «Тоннель». Эту книгу ждали, Жанна-Аркуль, сколько лет уже?
Да, мы записывали эпизод про...
Ван Гозера.
Антиутопии?
Нет, да. Я не помню, да, уже.
В общем, мы записывали эпизод и хотели взять у нее интервью, у Яны Вагнер. Я ей пишу: Яна, мы вот хотим взять у вас интервью. Она мне говорит: вы знаете, это Ван Гозера уже везде. То есть я бы дала бы с удовольствием эпизод, интервью, но это будет уже вторично. Я везде уже рассказала. Давайте вы подождете. Я сейчас пишу книгу, она будет такой вот очень специфический. И когда она выйдет, я вам дам интервью. И это было, не знаю, года 3-4 да, назад. И да, мы вот дождались. Да.
Потом у меня ощущение, что я эту обложку, ну, уже год где-то вижу повсюду в интернете. Я подписана на Яну в Фейсбуке. Может быть, из-за того, что она выкладывала. Да. Возможно, да. И, наконец, эта книга вышла. Про нее тоже Юзефович говорила. И у меня действительно уже был кредит доверия к Яне Вагнер. Потому что я прочитала и... Ван Гозера, и продолжение «Живые люди», посмотрела экранизации, которые уже были на Нетфликсе, да, и да, как раз это совпало с пандемией, да, во всемирной пандемии, и тогда мне очень понравилось, как она классно описывает вот и глобальную катастрофу, и судьбы маленьких людей в рамках этой катастрофы. Мне очень понравилось, что она очень классно описывает от имени женского персонажа, да, вот ты рассказывала про Айлиш, я очень хорошо запомнила, как Билли Айлиш, да, и действительно то, что мужчина мог описать, да, вот так вот переживания матери, да, но там получается, да, Яна, она описывала именно переживания от главной героини. Здесь роман, его еще называют герметичным романом, и это впервые я услышала, честно говоря, такой жанр, не знаю, кто-то, может быть, его придумал, да, ради этого романа. Все очень просто, люди оказываются запертыми в туннеле, то есть 500 машин, вечером в воскресенье люди возвращаются с дач, возвращаются в город, и это такой туннель протяженностью 4 километра, и просто закрываются ворота с одной стороны и с другой стороны, и нет никаких объяснений, ничего не происходит, ни зомби, ни, там, не знаю, ни болезнь, ни вирус, просто люди, представьте, остались в этом пространстве. И это мой еще один страх после того, чтобы оказаться в лесу.
24-й год, встретитесь со своим страхом лицом к лицу.
Нет, у меня был страх лес и, хорошо, тайга, открытая вода и... горы. Ты рассказала про вот эту неопределенность. Это тоже мой страх. И тут еще один страх — это оказаться запертой с незнакомыми людьми. Для меня вот это, наверное, страшнее всего, потому что им всем нужно не убить друг друга, скооперироваться, раздобыть там, не знаю, лекарства, воду, еду. Я пока только на середине, я говорю, меня доставка подвела, но мне уже нравится. В какой-то момент наступило такое, что-то стало скучно, потому что у Яны Вагнер есть такое, что очень такие подробные диалоги и довольно-таки узнаваемые персонажи. То есть как будто некоторые персонажи, они перешли из Ван Гозера. Вот прям вот этот большой образы мужик, да, который такой: давай решать, что там, чё... Ну, короче, тут
на
тоже
он есть. На каком-нибудь джипе, наверное,
да? Да-да-да, на джипе, вот-вот.
Все то собрались.
Есть, ну, это понятно, потому что это персонажи из жизни. Ну, мы встречаем такие персонажи. Книгу я пока не дочитала, но буквально вчера посмотрела у Галины Юзефович видео про главные антиутопии, и она причисляет вот эту книгу к антиутопии и говорит, что тут даже не сколько про катастрофу, а вот про общество, про наши ценности, и мне интересно, что будет в конце. Вот, то есть я рекомендую эту книгу, мне кажется, это нужно, вот всем, кто интересуется вообще современной литературой, нужно прочитать, поэтому вот моя рекомендация — Яна Вагнер «Туннель». И еще, кстати, хочу отметить, здесь есть персонажи, есть узбек, таджик, которые живут и работают в Москве, и Яна так классно описывает их внутренний мир, как вот чем они мотивируются. То есть там вот именно в их речи есть брат. Ты мусульманин, брат. То есть в речи русских россиян этого нет. Они по-другому общаются, да? Вот как она классно передала вот эти вот характер прям каждого персонажа. И вот и прям видно, что прям она поискала там и города, из которых они, и то, что она показывает, ну, то, что она говорит там от имени этих персонажей, говорит, ну да, он говорит, мы-то для русских на одно лицо, он такой, ну поговори с ним, а они даже не могут поговорить, потому что один таджик, другой узбек, и он такой, ну у нас вообще-то разные языки, ну то есть вот такое есть, и прям есть такое социальное, что вот, вот этот вот узбекский таксист, который там ходил между этими машинами и что-то там у них хотел спросить, он говорит, он привык к тому, что он незаметен, то есть он в этом большом городе, он незаметен, его, он просто невидимка. То есть он таксист, и никто не знает, может, он строитель, может, он дворник, может, и пока он не заговорит, на него не обращают внимания. Вот это было прям, ну, мне, например, как человеку из Центральной Азии, да, это было прям, ну, очень так тонко и деликатно она все это показывает. Вот это мне прям запомнилось. Но там есть, конечно, прям такие страшные сцены, ну, понятно, там... Есть и смерти, и описание. Да, да, себе. Да. Ну, то есть там, представляете, когда закрывались ворота, упала решетка и придавила машину. И там вот это вот, там остались люди, и, в общем, там жара, и запахи. Ну, в общем, настолько вот прям погружает она. То есть в какие-то моменты прям неприятно. И я на середине, но я жду, что будет какой-то взрыв. То есть пока никто еще друг друга не убивает. И я такая, блин, это же, как помните, «Повелитель мух». То есть до мы знаем, до да, до поры, когда остается какое-то маленькое такое, как квази-государство.
Дикарь внутри человека посыпается.
Да, вот, и... я боюсь этого сейчас в этой книге. Чем же она закончится?
Мне кажется, хорошо, что ты еще не дочитала, то есть и у тебя какая-то вот есть загадка, ты не знаешь, что... Ну и, соответственно, зрители тоже... захотят побольше прочитать. У меня есть надежда.
Я надеюсь, что она...
Ты веришь в людей.
Я верю, да. Я верю, но я знаю, что... Блин, поэтому это мой страх. Я не знаю, вот как в такой ситуации, не дай бог, конечно, как я себя поведу, как окружающие люди поведут, и как вот не растерять реально вот эти остатки человечности. Да.
Яна Вагнер, кстати, я читала ее первый роман «Кто не спрятался», тоже герметичный детектив, потому что там друзья едут в Швейцарию, вот, снимают себе шато, и они оказываются отрезаны от мира вот снегопадом. И кто-то умирает, или здесь кого-то убивает. Да, по сути, такая же затея. И никто не знает, что, потому что вроде бы они дружат, вроде бы они там 100 лет уже с детства общаются. И вот так постепенно, больше психологический, соответственно, триллер, что вот узнаем все скелеты в шкафу, которые у них есть. Я помню, что у нее очень такой был специфический язык, очень кружевной, вот такой какой-то непривычный, наверное, в детективах или триллерах. А вот тут так же?
Тут, да, тут очень много диалогов, меня они утомили, особенно вот, ну, окей, я поняла, что все крикливые, что вот этот персонаж уже всех достал, вот это, и очень много мне прямо, я хотела даже бросить, вот у нас понедельник вечер у меня был с Яной Вагнер, вторник вечер, и я уже такая на измене, я уже хотела какой-то момент бросить, потому что продвижения сюжета нет, но потом она дает его, да. Ну, видимо, чтобы лучше показать персонажей, даже, скорее всего. Может быть, чтобы мы их возненавидели даже.
Ну, по описанию еще Стивена Кинга похоже. У него всегда тоже какие-нибудь там катастрофы, тоже люди там где-нибудь сидят, и вот все просыпается плохое, что есть в человеке, к сожалению.
Стивен Кинг умеет находить все плохое.
Я сегодня что-то все время о Стивене Кинге.
Мы тоже его любим. У меня сегодня Рэйчел Хэн, да. У меня. Я всегда говорю, что у меня в голове есть некая карта, где страны я наношу с помощью писателей. Когда мне сказали сингапурская писательница, такая: о! Это мое, потому что Сингапур до сих пор у меня белое пятно. Я никого не читала из сингапурских писательниц, писателей, тем более писательниц. Рэйчел Хэн, она прям родилась в Сингапуре, получила образование. «Великое расширение» — книга о том, как вообще Сингапур получает независимость и как дальше она будет развиваться. И как мы знаем, что у них был бешеный просто прогресс. И мне было интересно узнать это изнутри. И Рэйчел Хэн это нам дает. Мы вообще видим это все глазами мальчика Абонь. Он как раз родится тогда, когда где-то вот лет 5, и уже Сингапур получит независимость. То есть он растет вместе с государством. Когда я вот читала африканского писателя Чинуа Ачебе «Все рушится», я наблюдала над тем, как народ растет. Да? Вот я условно говорю, что это взросление народа, а тут будет взросление целого государства. То есть как он встает на ножки после того, как большой брат, да, Британия отпускает его, как он начинает делать свои первые шаги, как дальше развивается. И Боонь тоже растет вместе с Сингапуром. И знаете, Чинуа Ачебе, если он показал народ с двух сторон, то есть что дает прогресс и что он тем самым забирает, да, вот от коренного народа, вот их, может быть, какие-то традиции. И тут Рэйчел Хэн показывает, как прогресс может и принести добро, и что-то забрать. Тем более у них был очень сильный прогресс, быстрый. Боонь, он с детства будет очень необычным мальчиком. Он будет отличаться от своих ровесников, и когда он первый раз выйдет в море со своим отцом-рыбаком, а как мы знаем, Сингапур — это была большая рыбацкая деревня, да, условно, там были кампонги, рыбацкие деревни, и там были вот маленькие такие общины людей, и все рыбаки. И он первый раз выходит в море со своим отцом, и он обнаруживает в себе способность, он находит чудо-острова, где улов будет очень богатый, просто невероятно. И каждый раз, когда он выходит в море, он находит новые острова. И этот мальчик будет просто чудо-мальчиком. И он растет, он получает образование, он вместе с Сингапуром проходит и войны, и какие-то потрясения, государственные пертурбации. Когда вот приходит кто-то во главе и говорит, надо делать так, потом так. И очень интересно, что однажды у него встает выбор, когда Сингапур, ну вот власти начинают осушать топи, переселять людей из кампонгов в высотки, и там нужно будет буквально земля, чтобы осушать и укреплять береговые линии. И тогда у Боонь станет выбор рассказать о чудо-острове, островах, потому что там очень много будет, он буквально 15 островов, либо оставить и сохранить их в душе. И очень символично, что в фундаменте независимого Сингапура будут лежать эти чудо-острова. То есть это так хорошо написано и очень символично раскрывает, вот, что Сингапур пережил. И я сегодня посмотрела ее интервью, и она говорит, что это буквально обоюдоострый меч прогресса. И она хотела рассказать о цене прогресса быстрого и о людях, которые прошли вот сквозь этот прогресс. Ей, я считаю, удалось. То есть, если вы ничего не знаете о Сингапуре и хотите открыть для себя эту страну, то есть я увидела Сингапур совсем с другой стороны. Как он был построен и чему они должны быть благодарны вот сейчас, как какая-то вот буквально самая передовая страна, наверное, да? В Юго-Восточной Азии. Рэйчел Хэн «Большое расширение» — очень-очень информативная книга.
Что интересно, вот в Phantom Press часто книги выходят, они как будто бы открывают для читателей какие-то страны, потому что, ну вот, верно. Сингапур как бы ты знаешь, но так же не интересуешься их историей, культурой. А вот за что я люблю литературу, ты можешь не интересоваться, ну, какими-то вот нон-фикшн, да, книгами об истории государства, об их традициях, но вот литература художественная, она позволяет себе как будто стать одним из них и прочувствовать, увидеть вот это все. Поэтому вот я тоже эту книгу, на самом деле, купила. Она лежит у меня на полках, поэтому я, наверное, теперь быстрее до нее дойду, соответственно, потому что я еще слышала, там как будто магический реализм есть.
Есть, и капелька магического реализма, все, что мы любим, все есть.
С Азией идеально,
да,
мне кажется.
Идеально мы идем. Phantom Press мне открыл Африку с Чимаманда Нгози Адичи. Это просто великолепные книги. И Phantom Press как будто бы на себя взял вот такую ответственность открывать каждый раз новые страны. И сейчас они обратили внимание на Юго-Восточную Азию.
В продолжение азиатской темы, мне кажется, будет хорошо поговорить о китайском авторе, но уже он такой, хотя он еще жив, вот классический уже при жизни писатель. Муянь, я принесла его книгу «Смерть пахнет сандалом». Новинка, ну вот совсем недавно она вышла, и скоро буду ее читать. В общем, Муянь такой автор, который пишет очень жестко, ну, мне кажется, о Китае по-другому и не напишешь, да, об их истории учитывая. И вот это роман, который рассказывает нам о оперном артисте. Неожиданно.
Неожиданно смеяние. После его лягушек я боюсь его, если честно.
А еще есть у него же «Страна вина».
Кстати.
Еще пожестче.
Большой зад. Как еще?
Большая грудь, маленький зад, широкий
да,
зад.
Да, широкий зад, вот что-то в этом роде.
Тут такое название самое приличное, ну, кстати, после да. лягушек. Так вот, «Смерть пахнет сандалом» рассказывает об оперном артисте, который против проложения немецкой железной дороги в его краю, поэтому он собирает людей на такое мини-восстание, но проигрывает. И за это его приговаривают к казни, собственно, казнь сандалового дерева. В общем, я еще думаю, тут будет такое страшное какое-то описание, как вот тоже китайцы любят, жестокое. И получается, вот такая у нас завязка, и должны нам показать как раз-таки тоже часть истории Китая, как хотели другие страны вклиниться, что-то изменить, а есть люди, которые против этого. И еще, что интересно, Муянь, ну, вот в сравнении с теми книгами, которые я читала, как будто впервые пишет об искусстве. А еще китайскую оперу я вообще об этом ничего не знаю, поэтому будет, мне кажется, интересно как раз-таки тоже контраст вот ужасы, жестокость, безнаказанность там государства и в сравнении вот с красотой, что люди создают, что остается в вечности, поэтому вот я очень жду многого от этой книги, но опять же я ее еще не прочитала.
Интригует.
Да, я про китайцев, наверное, дальше чуть-чуть
как мы прям
вставлю.
Классно подобрали. Вот мы договаривались, да. Но на самом деле как будто подготовились.
Я вставлю свои 5 копеек со своим люцисинем.
Скажи уже.
Уже, наверное, все будут ассоциировать меня.
Люцисиня не обходится у нас в последнее
время. Да, кстати, мы недавно записали эпизод, полностью посвященный ему, его трилогии, да. Поэтому посмотрите, если вы вдруг послушайте, если вы вдруг пропустили. Мы там обсуждаем трилогию «Воспоминания о прошлом Земли» и экранизацию от Netflix. Вот, Лю Цисинь не только умеет трилогии, он просто мастер малой формы. У него часто выходят сборники рассказов. И вот эта новинка о муравьях и динозаврах. Я очень коротко быстро расскажу. Здесь повесть одноименная и несколько его рассказов. Как обычно, Лю Цисинь как умеет, там есть и такие с чуть подковыркой, да, вот с критикой какой-то власти, и есть еще и такие медитативные больше рассказы. В общем, очень хороший сборник, я просто с удовольствием прочитала. И здесь, знаете, еще хочу сказать, что если вы не знакомы с этим писателем, вот можете начать вот даже о муравьях и динозаврах.
Он фантастика. Такой.
Да, я просто большой любитель научной фантастики, а Лю Цисиня, я считаю сейчас восходящей звездой этой научной фантастики, поэтому пихаю её везде просто.
Кстати, вот продолжение, да, такое?
Ой, да.
Да.
Супер будет.
Ну, я вот такую не знаю книгу.
Да, это казахстанский автор Ильдар Халитов. Можно сказать, уже друг нашего подкаста. Да. Ильдар приходил к нам на встречу подкаста, за что мы очень благодарны ему, и подарил нам такие вот книги «Казахстанские метеориты». Во-первых, когда я получила эту книгу, я была удивлена качеством печати, да, вот она очень крутая, здесь еще такие иллюстрации, вот я покажу. Здесь, вот это вот выглядит как будто динозавр, да? Как будто вот это вот заглавное, да, как будто дракон на самом деле. И здесь очень много иллюстраций, фотографий. О чем эта книга? Эта книга, вот здесь написано, 23 находки за 180 лет. То есть Ильдар Халитов изучил все метеориты, кусочки, да, которые падали на территорию Казахстана. И оказалось, их немало. И здесь еще не просто научная информация, да, не только вот как они выглядят, их структура, но и даже есть интересные истории того, как их находили, Я сама книгу только начала читать. Вот мы же обсуждаем новинки, да, я ее не прочитала, но пролистала. И также здесь написано, что вы узнаете, какое вообще влияние метеориты оказали на науку, там, на воду, на землю и так далее. И я хочу вам зачитать небольшой отрывок того, как находят метеориты. Это вот у меня, я говорила сегодня весь эпизод о моих страхах, а тут вот моя мечта. Я мечтаю. Я бы хотела когда-нибудь найти там либо клад, либо метеорит, там, я такая, иду, да, и тут раз, я такая, вау, что это, да, и на самом деле так и происходит. Вот слушайте. В жаркий, почти безоблачный день в колхозе полным ходом шел сенокос. 4 молодых работника на лошадях свозили сено и укладывали в стога. В 3 часа дня бригада сделала перерыв. Лошади нуждались в отдыхе. Неожиданно колхозная молодежь услышала шум, похожий на звук летящего самолета вдалеке, перерастающий в неприятный грохот, а через некоторое время заметила падающий в воздухе черный мяч, поднявший за собой на земле большой столб пыли. Свидетели падения в других местах отмечали огненную искру на небе, глухой выстрел и грохот. Грохот и треск, раскатившийся на север. Колхозники предположили, что самолет мог сбросить гранату или бомбу, и поэтому не спешили подходить к месту падения. Через 15 минут любопытство взяло верх, и они извлекли камень с полуметровой глубины. Сверху он был еще теплым на ощупь. Ради интереса отбили от камня небольшой кусочек, а потом метеорит был выброшен, как бесполезный булыжник. Но в это время на авансцену истории выходит школьник Миша Дудкин. Он подбирает метеорит весом 4,6 кг, и уносит его домой. Через некоторое время он передал его в колхозную кладовую, поскольку к камню стали проявлять интерес старожилы поселка, видя в нем дар небесный. И дальше тут пишется, что 2 месяца метеорит находился у председателя сельсовета, а потом в редакции районной газеты «Ленинский путь». И лишь потом его отправляют в Москву профессору. То есть вот как увлекательно написана история, несмотря на то, что это нон-фикшн книга, здесь есть вот такие вот интересные истории. Конечно, она будет в первую очередь интересна, ну, не только взрослым, да, но и детям в том числе, мальчикам и девочкам, которые интересуются вообще космосом, кусочками космоса, да, которые попадают к нам. И это удивительно, да, что действительно у нас на Землю они падают. И, кстати, когда рассказываешь об этой книге, все удивляются, а что у нас в Казахстане есть метеориты? Ну, у нас тоже Земля и большая территория, да. Поэтому рекомендую эту книгу. Очень классно подойдет в качестве подарка. Вот, алло, а можешь потрогать? Она прям прекрасная на ощупь.
Я тогда тут расскажу про тоже новинку нашей отечественной прозы.
Казахстанской.
Да? Это новинка казахстанского писателя Тимурин Нигматуллин. Эту книгу тоже он сам подарил. Здесь у меня здесь автограф. Да, он подарил нашему подкасту «Книгометр». Я долго его откладывала. Я сейчас расскажу, почему. И книга меня глубоко удивило. Во-первых, я прочитала аннотацию, подумала, так, это что-то будет тяжеловесно, потому что мы привыкли, что в исторических декорациях пишут что-то скучно, ну, сейчас мне нужно будет вот в этих дебрях, датах сидеть, разбираться. И откладывала. Но, взявшись, она меня очень удивила. С первых страниц меня окунули в исторический детектив. Вот буквально детектив. Акунин с Фандорином, но в наших казахстанских степях. Это очень классно написанная книга. Здесь такие живые герои. И знаете, что самое интересное? Вот буквально читаешь и чувствуешь, что ты в этих степях. Здесь рассказывается, когда еще Акмола, Акмолинский уезд, и там теряется очень важный документ. И во всем этом замесе остается в середине простой караванчик Халил, которого попросили из Бухару в Акмолинский уезд перевезти какой-то товар, ну вот какой-то груз. И он, бедный, остается в этом замесе. Тут есть все. Здесь есть шаманы Бахса, здесь есть и погони, перестрелки, даже красивая шпионка, англичане, немцы. Я говорю, все смешалось. Кони, люди, здесь верблюды. Ой. И есть Амангельда Иманов. Да, Амангельда. Вот, это второе мое удивление. Я его вообще не думала встретить в этой компании. Амангельда Иманов один из тоже главных героев.
Он там Фандорин, я так понимаю.
Нет, он Халил Фандорин, Амангельда вот... Очень интересно описали, вот он как раз еще не было восстания, но он собирает рядом с собой своих сарбазов. И вот интересно, что ты читаешь вроде детектив, да, а тут еще такие исторические события, это все красиво вплетено в единую историю, ничто не выбивается, все очень идет гладко. И я очень люблю, когда в детективах все линии завязываются в конце, да. Вот все закрывается, чтобы у тебя не было. А помнишь тот герой, почему он там остался? И здесь Тимур закрывает все узелки, все завязывает. И знаете, что интересно? Я хотела бы узнать продолжение, потому что там Халил и один из тоже главных героев, который будет большевиком, тоже такая неоднозначная фигура, да, который вроде бы и положительный герой, но у него и какие-то есть и отрицательные стороны. Вот такой неоднозначный герой, но тоже хочется посочувствовать ему. Я бы хотела бы узнать, как эти двое дальше будут все это раскручивать. И я вот, я, наверное, ему напишу. Напишите продолжение, потому что я хочу узнать, что там Халил, что с этим Левиным, что они там мутят опять. И мне книга безумно понравилась. Она читается очень легко. Вот эта детективная история просто забирает тебя с головой. И я даже жалею, что долго откладывала. Яркая новинка нашей казахстанской прозы, детектив, такой 1916-й «Волчий кощь».
И последняя книга, которую я хотела рассказать, книга, которую я заказала в первый день, когда она появилась на маркетплейсе, вот чтобы она успела до меня дойти, и я молилась всем богам, чтобы она дошла до съемки этого подкаста, потому что это новый роман Дэниела Мейсона «Северный лес». Очень такая сразу, да, атмосферная, мне кажется, обложка, потому что тут у нас ёжик, и мне кажется, кстати, эта обложка лучше, чем оригинальная. Там у нас какая-то пума лежит, непонятно, а тут вот как-то, кстати, лес.
Лес, да, лес, северный лес. Лес
мне кажется, сегодня? Это немножко более положительный.
Добрый лес.
Поэтому каждый выбирает себе по настроению. Это, значит, у нас роман о доме, который в разный период времени у нас берет 400 лет в Америке, северные леса, 400 лет он становится прибежищем для разных людей. Тут у нас будут и влюбленные пуритане, сбежавшие из своей коммуны, и солдат, который решает выращивать яблони, и мать с ребенком, которую вообще-то похитили индейцы, и она, видимо, от них сбегает и прячется. И что интересно, Дэниел Мейсон — это автор, от которого вроде бы ничего не ждешь. Ну, вот такие завязки у него обычные, да, «Зимний солдат», такой антивоенный роман о Первой мировой войне, «Настройщик», я взяла читать эту книгу первая, о «Настройщике», пианино, который едет в Бирму. Ну, там, конечно, тоже такой немножко странненький сюжетик. А здесь у нас что-то более такое созерцательное, мечтательное, напоминающее о важности связи с природой. И как раз-таки деревья или вот эти животные, там, ёжики какие-то, они являются не просто какой-то декорацией, а отдельными персонажами. Я очень люблю такую литературу, потому что, ну, сегодня, вот в сегодняшней жизни и суете мы ближе к гаджетам, к технологиям, чем к земле и к природе. И поэтому вот такие романы напоминают о важном, и мне кажется, читать о природе, о ее красоте — это вот отдельная медитация. И лично для меня, когда читаешь вот такие книги. И Дэниел Мейсон, он вот современный писатель, но как-то зрит в корень, пишет просто, но при этом как-то очень, не знаю, трогает твою душу, как будто вот говорит с тобой на одном языке. И здесь на обложке есть еще отзыв Абрахама Вергезе, отдельный автор, о котором мы сегодня не говорим, его новинка, да, «Завет воды», но вот его отзыв — это еще отдельная причина, вот почему стоит взять читать. Поэтому «Северный лес», вот я уже видела отзывы, мне писали в комментариях, что это что-то такое очень, ну, небольшое по объему, но настолько трогательное и берущее за душу, поэтому я оставляю это как такое лекарство для души, такое терапевтическое чтение, которое я вообще обожаю.
После всех этих книг переходим к Мейсону.
На хорошей ноте.
Мы подводим, да, к чему-то позитивному, да, трогательному, жизнеутверждающему после
постапокалипсиса, тоннелей, да, антиутопии.
По поводу Вергезе, он написал только одну книгу «Рассечение Стоуна», которую я всей душой люблю. И вот, наконец, через 20 лет, да, по-моему, он написал вторую книгу «Завет воды». Она еще, к сожалению, до меня не дошла. Я уже заказала, жду, уже, наверное, буду писать маркетплейсом. Давайте быстрее своих машин отправляйте. Это тоже, как Алла сказала, кредит доверия, мы сразу, загодя, не видя даже эту книгу, советуем «Завет воды» Абрахам Вергезе.
Да, Индия, там Керала, какая-то интересная история с переводчиком, которая искала людей, которые помогут ей в переводе там языка. Вот еще тоже врач, как и Даниэл Мейсон, получается.
Вергезе, все, это вот я готова там, все деньги мира.
Вот как интересно, автор, да? Ну, понятно, мы знаем автора, читали что-то и уже даем кредит доверия. Плюс мы сегодня выяснили, это еще и издатель дом,
да,
да, может быть. То есть, если ты видишь, что это там какой-то определенный издательский дом, значит, тоже будет определенная литература. Mm-hmm. Переводчик, да?
Да,
мы вот в одном из прошлых эпизодов тоже обсуждали, что мы смотрим, кто переводил. И, например, я вот очень хочу почитать «Yellow Face» Ребекки Куан,
да,
но Галина Юзефович написал, уже моя третья ссылка, отсылка на Галину, написала, что там не очень точный перевод. И я такая...
Я могу сказать так.
Да? Ты читала её?
Да, новинка тоже, но бумаги у меня нет, потому что я увидела, вышла быстрее аудиокнига, и я ее так прослушала. Настолько держащая тебя книга, твое внимание, да, что ты не можешь остановиться, и хороший, в принципе, там чтец, но перевод такой, поэтому есть смысл дождаться новой редакции, как сказали, что выйдет,
будет.
Потому что исправят, ну, знаю, торопились ли со сроками, да, там, ну, в общем, может, мало времени было у переводчика-редактора, но перевод там, история настолько хороша, что он, в принципе, на него можно закрыть глаза и насладиться историей, потому что сюжет, сатира на издательский мир очень интересно. Тем более нам, как любителям почитать книги, вот узнать об этой кухне. Но отдельные слова, отдельные выражения, говорят, там еще немножко переводчик переврал какие-то
моменты.
Да,
смысл меняется, да.
Да, что немножко настроение и тон как-то,
именно,
да.
Что есть специфика, там, американские, ну, термины, колледжи, университетов, и переводчик такой будто не парился и перевел, как ему было удобно. Но я думаю, я почитаю в оригинале. То есть для меня еще один стимул. Такая, я все хочу больше читать на английском. И я такая,
Тогда
уж я точно, наверное, прочитаю.
Кстати, вот мне посоветовали как раз-таки в оригинале читать, потому что я вот прочитала «Вавилон», и у меня был такой восторг от Ребекки Куанг. И мне сказали, а ты не читала еще в оригинале. Это еще больший восторг. Поэтому тоже... Челлендж мне бросили в Yellow Face, читаю в оригинале. Ну, хотя говорят, что там легкий язык будет.
Да, главное, 100 страниц.
Главное.
И не бросить.
И не бросить. Ну что, будем подводить итоги. Мне кажется, у нас получился такой классный, теплый эпизод. Мы как будто здесь так в своей вселенной закрылись. Очень рады познакомиться с тобой, Алла, встретить такого же человека, повернутого в хорошем смысле, да, на книгах, на современной литературе. И мы хотим тебе небольшой подарок подарить.
Это я люблю так.
Это наш стикер-пак. Я вот покажу. Это наш стикер-пак и закладки «Книгометр».
Забираю.
Пожалуйста. И здесь есть рекомендации книг. Ну, возможно, ты все это читала.
Устаревшая, может быть, потому что давно вышла.
Да. Классно.
Ну, это те книги, о которых мы говорили в своих эпизодах. Вот. Поэтому очень рада, что ты пришла.
Вам спасибо большое за приглашение, что меня вытащили из моей читательской норы, заставили прийти, принести книги. На самом деле, очень классно сегодня посидели. Вот я не ожидала, что настолько процесс, он как будто вот ты читаешь, только говорить о книгах, это еще и разделяешь, да, вот эту какую-то любовь к чтению, какую-то жажду читательскую. Поэтому вам спасибо за приглашение и за подарочки.
Мы хотим сказать, что мы этим эпизодом, наверное, подарили вам минуточку спокойствия, минуточку какой-то вот созерцания, да, творческого, интересного, потому что сейчас вот столько происходит, да, и мы хотели вот этим самым разговором вам привнести какое-то душевное спокойствие.
Да, и все-таки все книги, они всегда заканчиваются, мне кажется, хорошо.
Хорошо.
Даже когда они заканчиваются плохо, ты все равно можешь вынести что-то хорошее. Ну и для этого мы и читаем, да, чтобы немножко отвлечься от реальности,
да.
Узнать о дальних странах, о незнакомых людях.
Об, да, альтернативных историях.
Да, и какие-то ценности понять и сделать выводы. Поэтому я очень люблю этот уход от реальности в книге, как и вы все, как и наши зрители и слушатели. Все, слушайте нас, ставьте лайки, забыла, как это говорить, да. В общем, будем благодарны всем вашим репостам. У нас еще, так как это видеоэпизод, выйдет нарезка Reels, поэтому, пожалуйста, репостите, так вы помогаете нашему подкасту. Вот, и до новых встреч.
Читайте хорошие книги, друзья. Всем пока.
Всем пока.